Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилі громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми розповідаємо вам про долі людей, які знаходяться в незаконному ув'язненні, для того, щоб ви знали і формували запит, в тому числі до нашої влади, щодо їх звільнення. Програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Ми продовжуємо цикл програм, де ми зустрічаємося з звільненими нещодавно екс-полоненими вже, на щастя. Сьогодні ми говоримо про життя полонених, про життя українських громадян, які були захоплені в полон або в Донецьку, або в Луганську. А також, як вони відновлюються після звільнення, говорити сьогодні будемо зі Станіславом Асєєвим. Це журналіст Радіо Свобода, який з 2017 року перебував в полоні і був звільнений наприкінці грудня 2019 року. Прошу коротеньку довідку.
Станіслав Асєєв, колишній полонений бойовиків так званої ДНР, журналіст Радіо Свобода. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку. Бойовики затримали його у червні 2017 року. Станіслава утримали у захопленому культурному просторі «Ізоляція», який бойовики перетворили на в'язницю. Асєєва звільнили під час обміну 29 грудня 2019 року.
Я нагадаю, що у нас в студії працює номер телефону 0800 750 490. Ви можете дзвонити до нас, ставити свої запитання або коментувати нашу розмову. Також ви можете писати на Viber 067 67 404 76 або ж залишати свої коментарі під трансляцією на сторінці громадського радіо у Фейсбуці. Я їх обов'язково зачитаю. Станіславе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дуже радий вас сьогодні вітати тут. Станіславе, чому, коли ви писали, коли ви були журналістом, працюючи в Донецьку, я маю на увазі, чому такий псевдонім Васін?
Ну, я уже говорил, что это как бы заслуга не моя, а Сергея Гармаша с острова, поскольку он, как только я начинал свою, так сказать, публицистическую деятельность, в том числе сотрудничая с островом, он сказал, что, безусловно, нужен будет какой-то псевдоним, поскольку я нахожусь на оккупированной территории. Но он сразу же сказал, что к этому нужно отнестись серьезно, поскольку это может быть стать и брендовым, просто моим брендом, именем. Но я как-то отнесся к этому не очень серьезно, подумал, что я, да, вряд ли стану когда-то кому-то известен. Ну и Сергей, собственно, тоже не стал сильно заморачиваться и сказал, ну тогда будешь Васин. Я говорю, ну Васин так Васин. И вот с этого как бы и началось.
Ну, чомусь російським журналістам телеканалу пропагандистського «Росія-24» сподобалося називати вас саме за псевдонімом, але, а не за реальним прізвищем, але ми про це поговоримо трохи пізніше. Я розумію, що ви вже, напевно, втомилися відповідати на ці запитання, але для наших слухачів нагадайте в декількох словах, як відбулося ваше затримання, ваше ув'язнення незаконне, як ви були в полоні, це сталося в 2017 році, що цьому передувало, як це відбулося?
Ну, собственно, 11 мая 2017 года я начал делать репортаж для Радио Свобода о так называемом Дне Республики, то есть в этот день они как бы отмечают этот праздник. Вышел в центр Донецка, где я должен был сделать ряд фотографий, потом как бы приложить текст к этим фотографиям и отправить, собственно, материал в редакцию. В центре Донецка на площади Ленина, это самый центр, меня остановил патруль, ППСники, попросили предъявить документы, обыскали меня, и буквально в течение 5 минут, пока они куда-то звонили, сверяя данные моего паспорта с чем-то, с какой-то базой, появились вот сотрудники этого так называемого Министерства госбезопасности, которые меня тут же арестовали, запихнули в машину, надели как бы пакет на голову и отвезли вот на Шевченко 26, там, где у них находится это так называемое министерство. Ну, собственно, вот с этого периода и начался мой плен, который продлился 31,5 месяца, и уже в конце декабря 2019 меня поменяли. поміняли.
Ну, треба сказати, що ви певний час працювали. По-перше, що ви родом з міста Макіївка.
Да,
так?
Да.
Ви певний час вже працювали як журналіст на окупованій території. Тобто, я так розумію, що вами зацікавилися саме зважаючи на ваші статті, які виходили на Радіо Свобода. Так,
да, совершенно вірно. Я працював там як публіцист і журналіст з початку 2015 року, тобто на той момент вже фактично 2 роки. І, як оказалось, ці люди мене іскали вже на протяжении полутора лет. То есть у них были достаточно серьезные наработки по мне. И, ну, в общем-то, чтобы просто не утомлять слушателей, я просто скажу, что работа велась, да, с их стороны. И в их поле зрения я фактически попал практически сразу, как только начали выходить первые публикации, первые материалы. Но вот на протяжении 2 лет мне удавалось как бы вести себя более-менее безопасно и, что называется, не попадаться им на глаза. Но, к сожалению, вот в мае 2017-го это все прекратилось.
Ну, а вы не відчували, что за вами йде стеження, еще, в принципе... Ну, скажімо, тональність ваших матеріалів, ну, я так розумію, що вона не була аж занадто, скажімо, якоюсь антидержавною в ДНРівському руслі, так? Але вона розповідала про те, що там відбувається насправді. Такий
да,
об'єктивний погляд.
Безусловно, більшість матеріалів були критичні в відношенні їх так називаємої республіки. Ну, повторюсь, я от во многих, собственно, репортажах і інтерв'ю вже говорив, що це касалось не тільки от окупованої території, це касалось і підконтрольної Україні території, якщо я замечав якісь недостатки, там, допустим, пересечення лінії розграничення, або висказувався критично в відношенні якихось процесів, які відбуваються в Украине. То есть это тоже присутствовало в моих репортажах и в моих публикациях. Ну, а что касается слежки, нет, я никакой слежки за собой не замечал, хотя старался всегда отслеживать все эти моменты. Ну, здесь, понимаете, очень тонкая грань, чтобы не стать параноиком. Вот на этой территории, поскольку вы постоянно там находитесь, и, естественно, имея такую позицию, ну, психологически это достаточно сложно. Но объективно какой-то слежки за собой я не замечал.
Я дивився, ну, багато хто, да, ми тоді дивилися і були в такому якомусь, да, шоковому стані, коли ми побачили ваше інтерв'ю для телеканалу «Росія-24». Тобто ви на той час вже знаходилися десь приблизно рік, так, в полоні.
Да, а воно, немножко більше даже.
Навіть трохи більше. Воно вийшло в 2018 році.
Да.
Приїхав такий собі так званий журналіст «Росія-24», який вирішив зробити суперексклюзивне інтерв'ю з полоненою людиною. Звичайно, що ми всі розуміли, що ви це інтерв'ю даєте під примусом. Ну, звичайно, що полонений, ви, ну, куди вам діватися звідти. Мені що, по-перше, хотілося, щоб ви трохи розповіли, як вас... Як вам розповіли про те, що ви маєте дати це інтерв'ю? Що вони хотіли цим інтерв'ю показати? Мене трохи здивувало, що, знаєте, ну, вони обрали, вони самі кажуть, да, що Станіслав Асєєв – це інтелігентна людина, така розумна. І от давайте з ним поговоримо і дізнаємося, як же ж так, такий донбаський парень в переломний момент, да, прийняв таке от... рішення, не, значить, не підтримав вільний Донбас, а підтримав Київ там і так далі. Що вони від вас хотіли і чи погрожували вони вам, і чи попереджали, як потрібно відповідати, як не потрібно відповідати?
Ну, смотрите, этому интервью предшествовало ряд событий. Во-первых, это издание моей книги, книги моей публицистики, журналистики. То есть ребята с «Радио Свобода» объединили ряд моих статей для «Зеркала недели», «Украинского тыжня», собственно, само «Радио Свободы», и издали в одной книге. Это очень сильно почему-то зацепило вот это так называемое Министерство госбезопасности. Меня специально вывезли с изоляции в месте, где я на тот момент находился, вот в их контору, в это так называемое министерство, показали саму презентацию, где присутствовал и в том числе Игорь Анатольевич Козловский, также бывший пленный.
Это так он был звільнений в 17-м
году. Да, он был обменен в декабре 17-го. Вот. И, кроме того, этому также предшествовала и моя голодовка, которая продлилась в изоляции достаточно недолго, всего 5 дней. Но, тем не менее, по всей видимости, на МГБ шло серьезное давление. Я не знаю, с чьей стороны, поскольку в Украине был серьезный шум по поводу этого. Информация все-таки просочилась на эту сторону. И они мне прямо сказали, что нам надо с тобой закрыть вопрос. Во-первых, показать, что ты жив-здоров, уже не голодаешь и вообще голодовка заявки ага. никакой не было, и все у тебя в порядке. То есть это мой отдельный сюжет с ними. Можно будет, ну, можно было увидеть, как я ем вот эту гречку.
Так, да, так, которую, вони подали саме. До речі, я коли дивився, у мене, знаєте, спливало запитання, навіщо вони це робили, як це виглядало, але вони подали кадри, де просто сидить Станіслав і їсть просто щось з тарілки. Я так розумію, щоб показати, що от все добре, гарна кімната,
да,
щось там
дають поїсти. В этом основна ідея, ну такі достатньо незамисловаті режисери, скажімо прямо. Ну, тим не менее, от, то есть, даже по этой гречке можно понять, что ну, те, кто там находился, они понимают, что в тот момент уже где-то на протяжении полугода мы вообще ее в глаза не видели. То есть то, что там давали, и еду это не назовешь. А гречку специально сварили для меня. Ну, это такой момент. А что касается интервью, они сказали, что моя задача быть максимально естественным и просто отвечать на вопросы, которые будет ставить вот этот человек. Да. А вопросы, соответственно, он будет ставить исключительно по моему уголовному делу, и я должен отвечать, исходя из тех материалов, которые есть в этом уголовном деле. Вот и все. То есть саму программу как бы ответов мне не прописывали. Это произошло все достаточно спонтанно. Они меня не предупреждали, что именно сегодня будет интервью. Они просто по факту опера, вот эти так называемые МГБ, приехали в изоляцию, сказали, сейчас мы повезем тебя, познакомишься с человеком. Я сразу задал вопрос, неужели это... То есть сразу будет интервью или это просто разговор? Они говорят, нет, пока это просто разговор. Ну, а когда меня уже привезли в пакете на голове к библиотеке Крупской, где, собственно, все это и происходило, потащили прямо в этом пакете на последний верхний этаж, я понял, что разговор будет не просто, то есть это будет уже полноценное интервью. И, собственно, так и произошло. Ну, как бы мы пришли вот в это место, русский центр библиотеки Крупской, и какое-то время еще ждали Сладкова и его съемочную группу, они немножко опаздывали. Ну и потом, собственно, приехал сам Сладков, который на самом деле... До интервью он вел себя абсолютно как нормальный, адекватный человек, даже спросил, чем он может мне помочь. В самом интервью, ну, естественно, вопросы были такого провокационного характера, исходя из тех, наверное, задач, которые поставили перед ним МГБ или ФСБ, я не знаю, кто конкретно с ним разговаривал. Но там были и достаточно такие интересные темы, которые полностью все вырезаны из этого интервью касательно Чечни, касательно Игоря Анатольевича Козловского. То есть любые моменты, которые им были неудобны или которые они посчитали лишними, они просто оттуда вырезали. Вставили какую-то часть, которую я, в принципе, называю удар ниже пояса по поводу убитых детей. Детей, да, это всегда вот то, что используется российской пропагандой, к сожалению. И вот слепили все это вместе с теми материалами, которые они уже на тот момент отсняли в изоляции. І в итоге вийшло вот таке вот інтерв'ю, де я там признаюся в своїй.
Я попрошу звукорежисера дати перший фрагмент з цього інтерв'ю, нагадати нам.
Ви донбаський парень, ви уроженець Макіївки. І вдруг. На сломе ситуаций вы принимаете решение для себя. Не Донбасс, а Киев, Украина.
Я бы не ставил таким образом вопрос. Дело в том, что для меня лозунг «Единая Украина, единая страна» — это не просто абстракция, это действительно то, во что я верил и продолжаю верить. И Донбасс, безусловно, географически является частью Украины, и для меня это было, есть и, наверное, будет дальше. И во многом я верю, что именно за это и ведется война с нашей стороны, в том числе через боль, через кровь, к сожалению. Но мы должны избавиться от этих стереотипов разделения между, там, ну, в данном случае, между Донбассом и Киевом.
Мене дуже захоплює, вражає те, що ви, перебуваючи в полоні і розуміючи, що ви даєте інтерв'ю під примусом, все одно кажете про те, що Донбас, ви вважаєте Донбас Україною, що це ваші переконання, що єдина країна, єдина страна – це для вас не пустий звук. Вам після интервью за це нічого не було?
Нет, ну смотрите, на самом деле здесь ничего героического нет, потому что они прекрасно понимали, какой, ну скажем так, информационный ареал вокруг меня, кто я и что я из себя представляю. И если бы я просто вышел и сказал там что-то в духе «Слава ДНР, слава России», я разочаровался и все в таком духе, об этом бы, ну то есть в это вообще бы никто не поверил. Вот, поэтому... Они, в общем-то, даже когда передо мной стоял вопрос о создании каких-то публицистических текстов прямо в МГБ, пока меня прятали и пока я должен был делать вид, что все в порядке, они мне прямо так и говорили. То есть нас абсолютно не интересует содержание тех статей и тех постов, которые ты сейчас будешь писать там в Фейсбуке или отправлять на Радио Свобода. Пиши так, как ты бы писал, если бы ты был на свободе. То есть их вот такая идеологическая составляющая никогда не интересовала. В данном случае перед ними стояла задача показать, что я шпион, но с проукраинским українська позиція, щоб це максимально реалістично виглядело. Поэтому здесь они палку не перегибали.
Тобто, по-перше, показати, що ви живий,
да.
Показати, що нема якогось такого звірського режиму в окупованому Донбасі, який там знущається з людей. Ось вам Станіслав, прекрасно виглядає, їсть гречку і все чудово. І показати, що ніхто вас ні до чого не примушує, нічого не вирізає, як да. говорить Стас, так він говорить. Але таким основною лінією було все-таки та ідея, я так розумію, щоб довести, що Станіслав не є просто людиною незаконно затриманою, а Станіслав є українським шпигуном. Там також є відрізок на цю тему, прошу його дати.
Перший контакт, коли ви поняли, що вас приглашають на роботу, в скобочках, вербують, делают с секретным сотрудником, все остальное. Вот не есть ли этот слом внутренний?
Безусловно, есть такой момент, если это происходит по принуждению. В моем случае никакого принуждения не было, и этого и не требовалось, поскольку по понятным причинам я, по идейным причинам я поддерживал в этом конфликте сторону Украины.
Станіславе, коли ви говорили, знову ж таки, я роблю наголос на те, що ви говорили, це було так зване інтерв'ю під примусом, людину полоненою. Але коли ви говорили про ось все це шпигунство, ви говорили щиро? Чи ви говорили певні речі, які вони хотіли чути?
Ну, безусловно, второй варіант, тому що переді мною стояла така задача. Не дуже хорошо, наверное, може бути прозвучить, но на кону на самом деле стояла безопасность моей семьи, в первую очередь матери. Поэтому там я должен был делать все, что от меня зависело, лишь бы мне, максимально естественно все это выглядело. Ведь когда речь зашла о моей собственной безопасности, и когда я отказался давать это интервью, то эти аргументы на меня не подействовали. Они обещали там мне устроить веселую жизнь в изоляции, не будем тебя менять. И вот все эти моменты, они не подействовали. Просто когда они перешли уже к шантажу в отношении моей семьи, сказали, что сейчас мы отправим группу людей к твоей матери, которая поработает с ней так, что она мать живет в Макеевке. Она в Макеевке, она привязана к 90-летней бабушке, и, к сожалению, на данный момент я не могу ее просто физически оттуда вывести. Естественно, они этим воспользовались. Вот, поэтому моя задача стояла максимально достоверно, так сказать, сыграть эту роль, которая мне на сегодняшний день отведена. И все.
Зважаючи на такий розголос, так, ваше прізвище стало відоме, дійсно, завдяки вашим колегам, які вчасно про вас розповіли, були потім акції правозахисні від різних організацій і так далі. Зважаючи на цю відомість, на навіть ось це інтерв'ю так зване «Росія-24», як потім складалося ваше життя? Чи вносили вас до списків? Чи не робили вони стоп процесом по вашому звільненню? Тому що по деяким в'язням, там ми знаємо Богдан Пантюшенко, так, Сергій Глондар і так далі, це були люди, які були відомі і яких та сторона терористична свідомо не віддавала Україні декілька років підряд, так? Тобто відмовляла, хоча вони визнавали, що ці люди в них є. Чи були у вас такі ситуації? Чи тримали вони вас як якусь розмінну монету?
Ну, на самом деле, ви повинні розуміти, що, знаходясь в ізоляції, ви абсолютно не представляєте собі, що происходит вокруг вас і других людей. Тобто,
ізоляція, ви маєте на увазі саме ось той
завод
ізоляції в Донецьку?
Ізоляційних ізделій, де вони зробили так називаємо тюрму, якщо її взагалі можна так назвати. Очень довге время ми взагалі повністю находились в информационном вакууме. А когда речь заходит об обменах, даже когда появлялась какая-то информация, которая просачивалась, в том числе из подконтрольной Украине территории, вы вообще не можете быть ни в чем уверены. Тем более, что внутренней информацией с вами там, естественно, никто из этого так называемого министерства делиться не будет. Поэтому что происходило по мне в отношении торга, менять, не менять, я вам вообще ничего не могу сказать, не знаю. Попадал я в эти списки, не попадал, вычеркивался или не знаю.
На минулому тижні у нас в студії був ще один звільнений українець Денис Сикацький, який якраз таки розповідав, він є донецьким підприємцем, який якраз таки розповідав, як всі ці денерівські, не знаю, як їх правильно назвати, зважаючи, що у нас ефір, та вимагали від нього гроші. І гроші він ці сплатив, більше 30 тисяч доларів, і він розповідав, що він знає багатьох людей, які були в ув'язненні, багатьох полонених, які були вимушені також сплачувати гроші саме за те, щоб потрапити в список на обмін, так, щоб повернутися на контрольовану територію. Чи надходили вам такі пропозиції і чи знаєте ви про такі випадки, можливо, стосовно людей, які знаходились поряд з вами?
Нет, ни одного случая такого мне неизвестно, и мне таких предложений не поступало по той простой причине, что, опять же, из-за информационного шума они понимали, что ко мне будет приковано достаточно серьезное внимание, и если я выйду и скажу, что вопрос, в общем-то, был решен просто за деньги, то это, ну, еще один достаточно серьезный удар по их репутации. Поэтому в моем отношении, во всяком случае, по поводу денег вообще никогда ничего не говорилось, и более того, на одном из свиданий, когда они у меня еще были с матерью, я ей прямо сказал, что даже если будут поступать такие предложения, никогда не рассматривай их всерьез, потому что за деньги в моем случае ничего решить не удастся. То есть тебя просто обманут и все. Ну, насколько я знаю, ей тоже предложений таких не поступало.
Ну, хочу сказати, що, наприклад, якщо говорити про долі політичних в'язнів саме, так, які, я маю на увазі, заручників, яких утримують або утримували в Криму і в Російській Федерації, дійсно там в 2014-2015 році були популярні такі схеми таких розводів, да, коли родичам обіцяли, що ми зараз все влаштуємо, ми звільнимо вашого рідного, будь ласка, 20 тисяч доларів і все буде. І люди віддавали ці гроші, продавали все, що було, віддавали. І, ну, виявлялося, що, звичайно, що ті люди, які їм це пропонували, вони, скажімо, не мали такого рівня впливу і взагалі не могли вирішувати такі задачі. Стасе, ви в одному з інтерв'ю розповідали про те, що, перебуваючи в ув'язненні в полоні в Донецьку, у вас була можливість декілька разів, я так розумію, слухати українські радіостанції. І навіть виловили частоту громадського радіо.
Совершенно верно, да, это правда.
Як це було?
Вона появилась, эта возможность, только с определенного периода. Где-то, ну, так, чтобы не соврать, наверное, спустя год уже моего пребывания в самоизоляции, когда меня перевели в другую камеру, там находилось радио. Радио, которое ловило исключительно вот местные, эти так называемые республиканские частоты и российские. Но с определенного периода, как бы, люди, которые выходили на работу, они смогли вот достать на этой промзоне такой своего рода усилитель. Угу. И мы смогли действительно ловить целый ряд украинских волн, ну, с более или менее хорошим звучанием. То есть это периодически было не всегда, но тем не менее, иногда, в том числе и вашу передачу, удавалось словить на каких-то частотах.
Тобто, теоретично, прямо зараз в підвалах Донеччини, Луганщини нас зараз можуть чути полонені.
Нет, в подвалах точно нет. Это была камерная система, то,
окей,
это уже в камере.
В камерах.
Теоретически, да, но, опять же, те люди, которые знали об этом, как это все настраивается, их уже в изоляции, собственно, нет. А, как бы, известно ли тем, кто сейчас там пребывает, и вообще какая там сейчас атмосфера, есть ли у них вообще это радио, я даже не берусь сказать. Но теоретически, да, теоретически это
возможно. Але ви точно знаєте, що вони зараз відчувають, якої, можливо, інформації чекають, якщо б ми знали, що вони нас зараз чують, що б ви їм сказали?
Ну, вы знаете, тут достаточно на самом деле того, что они нас слышат, если это действительно происходит. Это, ну, невероятная психологическая поддержка, просто потому что о вас не забыли, о вас постоянно говорят. Эта тема, как бы, ей не дают утихнуть, да, в информационном пространстве. Уже одно это, даже если не звучит ваша фамилия, играет огромную роль. Ну, а непосредственно этим людям я хочу сказать, что со своей стороны, например, я делаю все, что от меня зависит, чтобы как можно, ну, быстрее, не скажу, потому что это на самом деле уже не в моей компетенции, но хотя бы в отношении того, чтобы их внесли в списки и обмен произошел как можно более качественно, да, потому что к этому вопросу огромное количество тоже замечаний есть. Ну, я со своей стороны делаю все. Я надеюсь, что другие люди также, которые к этому причастны.
Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми розповідаємо про долі заручників, полонених, які знаходяться або знаходились в тюрмах Донецьку та Луганську. Сьогодні з нами в студії Станіслав Асєєв, журналіст Радіо Свобода, який перебував в полоні 2.5 роки, так, і був звільнений наприкінці грудня минулого року. Станіславе, ви зараз знаходитеся на свободі вже, ну, трохи менше, ніж півтора місяця, і ви так одразу занурилися в таке громадське життя. Да? Я бачу, що ви дуже активно даєте інтерв'ю, ви, у вас вже були міжнародні поїздки, так? Були да, виступи. Да. Перед ким ви виступали, яку думку ви намагалися донести, і чи почули вас, як ви думаете, як ви відчуваєте?
Ну, в данном случае у меня в каком-то смысле нет выбора, потому что как человек, которому ну, действительно я понимал, что будет приковано особое внимание после обмена, я не мог себе позволить просто исчезнуть из информационного пространства и ничего не делать для тех людей, которые остаются там, в подвалах. Это просто ну, для меня невозможно. Поэтому в этом смысле, да, я на протяжении месяца, собственно, постоянно вот в таком информационном турборежиме. Ну, из публичных выступлений это, наверное, только Страсбург на сегодняшний день, там, где я имел возможность донести и...
Это была парламентская ассамблея,
да, парламентская ассамблея, да, ага. Совершенно верно, Совета Европы. Там, где я имел возможность пообщаться с депутатами парламентской ассамблеи, то есть с правозащитниками, и донести как бы информацию о том, ну, насколько критически вообще, в какой критической ситуации находятся люди на той территории, что большинство из них вообще-то, ну, не просто сидят и ждут обмена. Да. Если это речь о местах, которые, ну, юрисдикция тут, наверное, не совсем правильное слово, но тем не менее, которые относятся к юрисдикции так называемого МГБ, то там вообще-то с ними делают все, что только придет им в голову. Когда человек попадает в более-менее, опять же, в кавычках, официальное место вроде СИЗО или лагеря, там к нему уже относятся более-менее по-человечески. А те, которые сидят вот в МГБ, в этих подвалах, в этих, ну, непонятно каких-то тюрьмах, там ситуация на самом деле критическая, ее нужно постоянно и в оперативном режиме решать. Поэтому это, собственно, я и пытался донести всем, кого, ну, с кем только были встречи в Страсбурге. А из непубличных таких встреч, ну, это, безусловно, встреча с господином президентом. У меня было две встречи. Первая совсем коротенькая, то есть после, сразу после освобождения, там буквально 5-7 минут мы договорились о следующей встрече.
С президентом?
Да, с президентом, да, с Владимиром Зеленским.
Угу.
Вторая уже более предметная, она длилась где-то, наверное, минут 20, но, к сожалению, на сегодняшний день я вынужден констатировать, что ни один из тех вопросов, который был поднят на встрече, на второй встрече с президентом, пока не продвинулся ни на сантиметр.
А какие питания вы поднимали? Ну, вы вот, намагались какие-то списки передать?
Ну, во-первых, списки, да.
Людей, с кем вы сидели,
да,
кто
безусловно.
Там
еще? Списки я передал, президент сказал, что это очень поможет. Опять же, кому дальше он их передал, мне неизвестно. Но, тем не менее, списки я сразу же передал. Остальные вопросы так или иначе касались Донбасса, и они на самом деле очень чувствительны для того, чтобы их озвучивать в прямом эфире, в том числе mm-hmm. и по людям, чье состояние на тот момент было критическое, оно и сейчас критическое. Но, может быть, какие-то подвижки в этих вопросах и есть, но в любом случае мне о них ничего не говорится и не сообщается. Поэтому на сегодняшний день здесь, ну, к сожалению, прогресса я особого не вижу. Вот. Ну, из ближайших таких вот публичных выступлений, возможно, опять же, на Мюнхенской конференции по безопасности, куда меня пригласили, там я надеюсь, что также смогу, опять же, поднять тему Донбасса и поговорить с людьми, которые на что-то влияют.
А ці делегати в парламентській асамблеї Ради Європи, які вас слухали, я просто, ну, от, намагаюся уявити, це були дні, коли з одного боку... З одного боку, парламентська асамблея Ради Європи повертає, по суті, Росію в ПАСЄ. Ну, вона вже її повернула, але надає ще додаткові повноваження. Толстой, цей пропагандист, який був призначений віце-президентом. І з іншого боку, тобто, такі суцільні реверанси, да, в російський бок. І з іншого боку, ви і ваша історія, ваш івент, на якому ви брали участь, розповідали про те, що відбувається на окупованих територіях. Ті люди, які допускають ось таке повернення Росії в парламентську асамблею, як вони взагалі сприймали цю інформацію?
Ну, діло в тому, що цих людей, наскільки я розумію, конкретно на цьому засіданні і моєму виступленні не було. Тобто там присутствовали, ну, в більшості своєму все-таки люди лояльні нашій країні, які розуміють ситуацію, яка там, яка тут відбувається. А в общем, якщо я правильно зрозумів ситуацію, то ваша оцінка у нас абсолютно правильна. В ПАСЄ, як би, у нас теряється підтримка в відносині от движення в сторону Російської Федерації. Тобто там дійсно такий дуже серйозний поток дипломатии, которая направлена на то, чтобы вот именно наладить какие-то дружеские отношения с Российской Федерацией. И очень сложно на самом деле нашим, в том числе дипломатам, донести, что ну, какие-то такие ценности, на которых, собственно, базировалась Европа и Евросоюз, они намного важнее российских денег. Здесь аргументы еще нужно подобрать.
Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Станіслав Асієв, журналіст Радіо Свобода, який був звільнений з полону ДНР наприкінці грудня 2019 року. Станіславе, скажіть, будь ласка, ви про це неодноразово говорили, і я з вами погоджуюся, що медійність людей, які перебувають в ув'язненні в полоні, да, якщо про них говорять, якщо про них передачі знімають або радіопередачі якісь, да, відбуваються, якщо про них люди чують, в них більше шансів скоріше повернутися на контрольовану територію, так, повернутися з полону, наскільки я зрозумів вашу думку. Якщо це так, чи хочете ви розказати про когось, хто зараз залишається в полоні, але, можливо, не є достатньо медійним?
Ну, смотрите, эта мысль не совсем верна, потому что на самом деле вот такой публичный разголос, так, украинскую, он может на самом деле затормозить ваш обмен. То есть на моих глазах были примеры, когда люди, о которых никто ничего не знал, они уже освобождались, а я продолжал сидеть. То есть именно за счет того, что ваша цена поднимается, как бы вот этот торг, да, людьми, по-другому его достаточно сложно назвать, он может длиться достаточно длительное время в отношении вас. Но, с другой стороны, есть люди, которые пропустили уже два обмена, и, в общем-то, не называть их фамилии смысла нет никакого. Это, например, Женя Ставцев, это братья Харабирюши, это Валера Матюшенко, это Саша Пастернак. Люди, которые... Вот сейчас будет третий обмен, я надеюсь, что они все-таки в него попадут. Во всяком случае, очень на это рассчитываю, потому что в списке, который я передал, я отдельно отмечал тех людей, которые сидят уже несколько лет, да, и пропустили вот именно два обмена. И на самом деле, здесь как бы такая глобальная публичность им не грозит, потому что эти имена все равно на всех у всех на слуху из числа тех, кто занимается вообще этой темой обменов. Но если человека вот высвечивают информационно точечно, да, в единичном каком-то порядке, то на самом деле здесь еще вопрос, хорошо это или плохо. Это хорошо, безусловно, с точки зрения, что сохранит ваше здоровье и вашу жизнь в тех местах, потому что более лояльное все-таки отношение было ко мне, чем к другим пленным. Но, с другой стороны, возникает все-таки вопрос, а насколько скоро вас освободят после этого?
А ось ці, чи дали розуміння зустрічі з президентом, наскільки скоро, та, чи, можливо, ділився президент Володимир Зеленський з вами інформацією, на якому етапі перебувають перемовини, да, чи готова наша країна до нових обмінів?
Ділився в той момент, це все звучало дуже оптимістично, конкретні дати, я, наверное, дата, собственно, не прозвучала, був названий період, наверное, і його я озвучувати не маю права, потому что это очень чувствительная тема, чтобы ничего не сорвать. Но, повторюсь, во время встречи с президентом все звучало очень оптимистично. Насколько эти процессы вообще двигаются, я сейчас понять не могу, потому что с офисом президента коммуникация очень-очень медленно происходит.
Станиславе, а щодо тих людей, які залишаються ув'язненими, з ними, я так розумію, немає ніякого зв'язку. Тобто, якщо з політичні в'язні, яких Росія ув'язнила в Криму і в Росії, по більшості випадків ми можемо або писати листи, або передавати передачі, чи є якась така, якийсь такий зв'язок з ув'язненими в Донецьку?
По поводу писем нет, но им разрешены встречи с близкими, если речь идет уже об осужденных людях, которые находятся в колониях. В колониях и в СИЗО. В СИЗО, в принципе, тоже встречи разрешены. Если вы находитесь в специализированных местах, вот этих так называемых министерств, да, Министерства госбезопасности, там запрещено, как правило, абсолютно все. Вы в полном информационном вакууме, не то что писем. Вы можете не видеть годами даже своих близких. Поэтому там ситуация, конечно, с гуманитарным правом, она критическая.
Після того, як відбувся обмін, і ви приїхали в Київ, і зараз продовжуєте, я так розумію, журналістську діяльність, які взагалі плани у вас зараз на майбутнє? Чи...
Зараз план тільки один – написати книгу об ізоляції. То есть я должен на ней полностью сосредоточиться, потому что, опять же, сейчас очень сильная информационная нагрузка, и из-за этого я немножко выбиваюсь, так сказать, из графика. Собственно, публицистика деле журналистикой я сейчас как таковой не занимаюсь. Опять же, только единственное, что выходит вот на Радио Свобода, отдельные главы этой книги, которую я написал в самом плену, то есть в изоляции. И в дальнейшем я все-таки планирую сосредоточиться именно на этой теме, потому что она важна, ну, я не побоюсь, наверное, этого слова, и в общенациональном масштабе, потому что если книга все-таки выйдет и на западный рынок, будет переведена, а она не художественная, она, по большому счету, это просто такие журналистские, публицистические заметки, исходя из того, что там происходило.
Ну, она ведь, можно сказать, это документально.
Да, да, вот в каком-то смысле это документальный репортаж. И это будет, ну, большим подспорьем для какого-то, ну, скажем так, западного зрителя, читателя, который сможет понять, что же на самом деле происходит вообще в Донецке. Потому что если кто-то думает, что Донецкая Народная Республика — это работающий драмтеатр, выставки, филармонии и главный трамвай республики, то это далеко не так. Есть целый подземный мир, о котором мало кто знает.
Чи ви вірите в реінтеграцію Донбасу в тих умовах, які є зараз? От коли там є люди, вони певних поглядів, вони роблять ось всі ці речі, про які ви розповідаєте. Як це взагалі можливо?
Нет, не верю. С моей точки зрения, там уже нечего интегрировать. Но, опять же, насколько я могу понимать, офис президента настроен иначе. Поэтому здесь нужно посмотреть вообще, что будет происходить и на каких условиях. Но, с моей точки зрения, эта территория уже потеряна.
Дякую вам, Станіславе.
Благодарю вас.
Хочу побажати вам, щоб ця книга поскоріше побачила світ, тому що вона дійсно є не тільки дуже вистражданим вашим проєктом, а вона є значимою історією для всієї країни. Це була програма «Звільніть наших рідних». З нами був Станіслав Асєєв, журналіст Радіо Свобода, звільнений вже екс-полонений, можемо так сказати, який був звільнений наприкінці грудня 2019 року. Наша програма, нагадаю, виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Якщо ви хочете якось нас підтримати, знаходьте нас або в Фейсбуці, сторінка об'єднання родичів політв'язнів Кремля, або заходьте на наш сайт. Головні потреби – це, як завжди, потреби на те, щоб зібрати передачі з їжею, з медикаментами для тих політв'язнів, які знаходяться в Криму та Росії. Давайте про них не забувати і давати шанс дожити їм до моменту обміну. З вами був Ігор Кутилянець. Дуже дякую і на все добре.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.